Это были новости на радио «Свобода».
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 30 июля. Итоги парламентских выборов в Молдавии, включение спецкора «Свобода» из Кишинева и интервью с политическим аналитиком. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Я напомню, что одна из главных тем нашей программы – это процесс по делу майора Евсюкова. И сегодня мы спрашиваем, верите ли вы, что пострадавшие от действий Евсюкова получат достойную компенсацию. В середине часа звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете через наш интернет-сайт www.svobodanews.ru, прислав нам сообщение на пейджер 660-1055 абонента «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru или прислав смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Еще раз повторю вопрос. Верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсюкова получат достойную компенсацию? На парламентских выборах в Молдавии, по предварительным данным, лидирует правящая коммунистическая партия. Она набирает примерно 46% голосов и, как сообщается, в новый парламент имеют шансы попасть также 4 оппозиционных партии. Отмечается, что в целом выборы прошли спокойно. Напомню, что в Молдавии второй раз в этом году выбирают новый парламент. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Кишиневе Максима Ярошевского. Максим, доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро. В 9 вечера по молдавскому времени вчера в одной из гостиниц Кишинева огласили первые данные экзит-пулов. Для этого выделили большой актовый зал, куда пускали всех желающих. Журналисты и политологи, увидев цифры на экране, вспомнили школу и начали все вместе заниматься арифметикой, чтобы решить главный вопрос. Набирает ли компартия Молдавии необходимого большинства голосов для победы на выборах? Выходило, что никак не набирает. При этом процент с каждым часом становился все меньше. Уже ближе к полуночи сторонники партии разошлись по штабам. Больше всего радость от результатов выборов не скрывали демократы. Демпартия экс-спикера парламента Мариана Лупу, по данным экзит-пулов, набирала около 13% голосов, на 10% больше, чем на апрельских выборах. Здесь оживленно обсуждали вопрос о создавать ли коалицию для дальнейшего формирования правительства, выбора спикера и, конечно же, главное, президента. Ночью ответить на этот вопрос демократы не могли. В штабе либерал-демократов сторонники Влада Филата не отрывали глаза от огромного экрана, на который выводили данные экзит-пулов. Партия занимала второе место, уступая лишь коммунистам, но опережая либералов мэра Кишинева Дариана Кертаки, что являлось некоторой сенсацией. Больше республикой Молдавии не будет управлять один человек. Авторитаризма не будет, заявил журналистам Влад Филат. Главное — создать коалицию, но дело это непростое, добавил лидер ЛДПМ. Тише всего было в штабе компартии. Там уже за полночь результаты экзит-пулов никого не интересовали. Приходите утром, предложили они журналистам. На данный момент компартия Молдавии набирает 45,9% голосов, а это 49 мандатов. Если предположить, что остальные 4 партии, прошедшие 5% барьер, объединятся, то у них набирается 49,8% голосов и 52 мандата соответственно. Обработано на данный момент около 76% голосов. С такими показателями Молдавию ждут уже 3-й досрочные выборы, потому как президента и спикера парламента избирать по Конституции таким образом не получится.
Спасибо, Максим. В прямом эфире из Кишинева был наш специальный корреспондент на выборах в Молдавии Максим Ярошевский. А сейчас в прямом эфире с нами политический аналитик Александр Кынев. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, многие опасаются, что после того, как станут известны официальные результаты выборов, могут повториться беспорядки. Что вы думаете об этом?
Ну, на самом деле, такие опасения есть. Было видно и по действиям властей Молдовы, я имею в виду ситуацию с наблюдателями скандальную, абсолютно неадекватную, и ту истерию, которая шла в медиапространстве Республики Молдова в течение последних недель, когда буквально там накануне дня голосования, в понедельник, телевизионные каналы были просто заполнены бесконечными сюжетами против всех оппозиционных партий по очереди, когда, значит, например, показывались большие рекламные щиты Демократической партии Молдовы, на которых изображен Мариан Лупу, бывший спикер парламента. После этого в студию, значит, приглашали психолога, который часто рассуждал, что когда человек на плакате один, это говорит об его авторитаризме и так далее. Потом показывали пресс-конференцию почти в полном варианте руководителя избирательного штаба партии коммунистов Молдовы, господина Ткачука, который с листовками обвинял всех своих конкурентов, значит, в черных технологиях, говорил, что в день выборов будет незаконная агитация за компартию, и это будет провокация.
Александр,
То есть все это носило такой характер, ну, театр абсурда в каком-то смысле, да, то есть, который вызывает скорее нормального человека просто иронию, но просто, ну, на мой взгляд, ситуация такова, что власти понимали, что результат будет существенно хуже, чем он был весной, что в результате власть в прежнем объеме от компартии ускользает, и истерическая реакция была той, что они пытались хвататься за все, что только можно и нельзя. Повторится ли в результате ситуация весны, и будут ли беспорядки? Возможность, наверное, есть, но я думаю, что здесь будет зависеть от того, насколько адекватными или неадекватными будут результаты. Напоминаю, что ночью в 3 часа ночи подсчет замет на рубеже 76% обработанных бюллетеней. После этого он был фактически прекращен, да, и мы сейчас ждем новых результатов.
Да, и обещают, что результаты эти будут буквально вот в течение 45 минут, часа.
Мы их сейчас ждем. Вот, то есть сама по себе задержка очень странная, то есть ровно после того, как процент мандатов в парламенте для коммунистов опустился ниже половины, вдруг Центр избирком прекратил публиковать обобщенные данные, что, в общем, вызывает большие вопросы. На самом деле, что касается беспорядков, которые были в апреле месяце, никто не знает точного ответа по поводу того, кем они были организованы, потому что оппозиция открещивается и приводит свои аргументы, что на самом деле это были провокации, в том числе со стороны властей, возможно, криминального мира. Власть обвиняла оппозицию. Никаких однозначных ответов нет. Есть точка зрения, что это были спонтанные протесты, и не были связаны ни с властью, ни с оппозицией, были связаны с общим недовольством в стране, с тем, что Молдова самое бедное государство Европы, очень высокая безработица среди молодежи, многие люди возвращаются в страну из других стран, где просто сокращаются рабочие места, ну и кроме того, факт криминальный. Вот я на собственной шкуре, да, будучи в Молдове в течение там двух дней, как получилось, в начале этой недели, сам столкнулся с тем, что когда вот мы ехали с Кишинев, и нашу машину остановила полиция, да, это звали водителя, к нам подошли элементарные бандиты, совершенно очевидные, не скрывавшие этого, и прямо угрожали убираться из Молдовы. Так что это вот лишний раз доказывает, что криминальные сети в Молдове очень велики, и они существуют наряду с партийными и иными, и их власть достаточно велика. Поэтому, на самом деле, что касается беспорядков, я думаю, не все здесь зависит от оппозиции, и может быть даже не все от власти, поскольку существуют еще и иные каналы.
Александр, вы упомянули об инциденте с наблюдателями. А что ваши коллеги, которые были аккредитованы на эти выборы, что они сообщают?
А коллег не осталось, поскольку возникли прямые физические угрозы наблюдателям, НМУ приняло решение закрыть миссию и эвакуировать всех наблюдателей, независимо от того, получили они удостоверение или нет. И вчера утром все наблюдатели НМО, независимо от того, имели они удостоверение или нет, республику покинули, и миссия была прекращена, поскольку физическая безопасность важнее. Вот. Кстати, что касается, давайте вернемся к вопросу, сможет ли парламент избрать президента, на самом деле, поскольку Компартия Молдовы в ходе избирательной кампании говорила о неизбежном, значит, о том, что нужно обязательно, значит, там принимать решение, упрекала оппозицию в нежелании договариваться о провоцировании кризиса, то теперь уже это было ночью в ходе заявлений оппозиции. Она сама оказывается в том положении, когда от нее требуют. Если вы хотите, чтобы кончился политический кризис, проголосуйте за оппозиционного кандидата. Тогда будут новые выборы. То есть в этом смысле можно сказать, что коммунисты, все, что они призывали в ходе избирательной кампании к оппозиции, теперь обращено к ним самим, поскольку очевидно, что у них не будет 61 голоса для избрания президента, а похоже, что не будет даже большинства для избрания своего спикера. Поэтому все зависит от того, какая будет конфигурация, кто с кем захочет объединяться. У меня такое ощущение, что вот золотая акция, с точки зрения того, какая будет коалиция. Либо это большая оппозиционная, либо коммунисты плюс кто-то из оппозиции у демократической партии во главе с бывшим спикером Марианом Лупо, который до весны был спикером парламента. Поскольку он является бывшим коммунистом и бывшим союзником Вагнера, у него возможности договориться и создать альянс с коммунистами выше, чем у остальных. Остальные партии просто для партии коммунистов Молдовы неприемлемы по причине своей, ну, радикальной оппозиционности.
Александр, поэтому... если можно коротко, какое будущее ждет президента Воронина вот при таком положении на выборах?
Если Воронин сможет договориться с демократической партией, он, ну, сможет при каком-то варианте сохранить пост спикера. Если же возникнет ситуация большой коалиции четырех оппозиционных партий, тогда они поделят все руководящие посты в Молдове.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был политический аналитик Александр Кынев. Мы говорили о первых итогах парламентских выборов в Молдавии. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России сегодня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 2010-2012 годы. Россия предложила двум украинским дипломатам покинуть страну в ответ на аналогичные действия Украины. В Киргизии лидеры и сторонники оппозиции намерены начать сегодня многокилометровый марш протеста. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я скажу несколько тем, которые будут в этой программе. Коста-риканский биограф русского поэта. Гость программы Хорхе Сайнц, автор книги о князе Владимире Палее. Воспоминания о Зинаиде Райх к 70-летию со дня гибели актрисы. И Илья Троянов рассказывает о своем романе «Собиратель миров». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», мы вновь обращаем свой взгляд к утренним российским газетам. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, какие заголовки мы не успели назвать в предыдущем часе?
«Выборы в Мосгордуму обрастают интригами». Такой заголовок. Это независимая газета. Но об этом многие издания пишут. Юрий Лужков стал не по алфавиту. Это уже «Коммерсант». Так и не обнародован список «Единой России» по выборам в столичный парламент пока что. Таможня выписывает пропуск наркотикам. Опять же «Коммерсант». Федеральная таможенная служба предлагает открыть легальный наркотранзит. То есть имеется в виду разрешить транзит амфетаминов, кокаина, кадеина, морфина и кетамина. Вот вам такая вот новость необыкновенная. О ценах пишут газеты, «Известия» размышляют, сделает ли нас бедными честная цена на нефть. Дело в том, что сегодняшний день может стать переломным для цен на нефть. На крупнейшем в мире американском рынке нефтяных фьючерсов собираются запретить спекуляцию. Можно будет покупать только реальную нефть, а не производные ценные бумаги, полюбившиеся игрокам биржевым. После этого цена нефти станет более стабильной. Ну а вот еще о ценах. «Рубли и капуста» — это уже российская газета. Выясняется, что по дороге с поля на кухню овощи дорожают на 200-300%. Вот такая вот переплата колоссальная. О том, почему, читайте российскую газету. Центральная публикация на первой полосе издания. «Пилотов Аэрофлота готовят на вылет», сообщает издание газета. Перевозчик собирается избавиться от советских самолетов и экипажей, не владеющих английским. Под удар поставлена судьба 500 пилотов и бортпроводников. Это центральная публикация в сегодняшней газете «Газета». «Быть здоровым и богатым» — новое известие. Опять же центральная публикация.
Причем тема кризисная, насколько
кризисная
я понимаю.
Кризисная тема, да. Так вот, видите, Михаил, оказывается, кризис вынуждает россиян избегать больничных и не уходить в отпуск. Так что, ну, тем более остается актуальным призыв быть здоровым и богатым. А может быть, даже тут и есть какая-то взаимосвязь. «Свобода» — лучший подарок. Та же самая газета. «Найдены ошибки в законе о реабилитации людей, пострадавших от правосудия». Пока думцы отдыхают на каникулах, их региональные коллеги продолжают исправлять ошибки, допущенные в федеральном законодательстве. Ну и о том, что любители азартных игр не спешат ехать в российские Лас-Вегасы, издание рассказывает в статье, озаглавленной «Рулетка отдыхает». Новая газета. Орден за отрыв от кресла. Высокие награды за спасение жизней раненых и пострадавших в августовской войне с Грузией получили не полевые врачи, рисковавшие всем, а федеральные чиновники и их пресс-секретари. Вот об этом сообщает сегодня Новая газета. Ну и еще такая шапка на первой полосе издания. 303 депутата «Единой России» отказали в помощи больным детям. Напомню, это была Новая газета. Ну и еще вернусь к газете «Газета». Тут такая публикация. «Хочешь купить «Газель»? Спроси меня, как». Вчера ГАЗ запустил программу сетевых продаж своих автомобилей. Ну, может быть, вот таким вот образом получится, как в свое время продавали «Гербалайф» и как следует продавать «Газели».
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Примерно через полчаса мы поговорим об одной теме, которая не попала сегодня на первый полосы, но, тем не менее, это одна из главных тем нашей программы. Ну, а сейчас репортаж на тему культуры. Международный фестиваль имени Чехова привез в Москву театр «Гоу-Гуанг» из Тайваня, пекинскую оперу. Вы спросите, как же это, пекинская опера и из Тайваня? Отвечает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Пекинская опера – это не музыкальный театр из Пекина, а жанр представления. Традиция насчитывает около 200 лет, и она совершенно сохранна, бережно передается от одного поколения артистов к другому. Вечер на сцене театра имени Моссовета состоял из двух отделений – самостоятельных одноактных спектаклей. Первый сюжет называется «Король обезьян и мышь-гоблин», и он сказочный. Молодая особа недостойно вела себя на собрании буддийских божеств. По земным меркам грех невелик, всего-то грызла сладости, но наказали ее за это самым жестоким образом, превратив из красивой женщины в красивую, то есть в крысу. Тут, внимание, серьезное отличие от известных нам с детства сказок. Крыса продолжает восприниматься остальными персонажами как женщина. Зовут ее крыса Нефрит, и она даже пробует очаровать монаха. Крысиная свита берет его в плен, прячет у себя в подземелье, но верные спутники праведника, ученик мудрой обезьяны и ленивая свинья с помощью небесных воинов вызволяют друга. Крыса при этом так и останется крысой. Превращена и превращена. Никакого снисхождения не заслуживает. Ученик, обезьяна и свинья, по сути, клоунское трио. Они смешат гримами, гримасами, всякого рода веселой акробатикой и вообще очень подвижная компания. Клоуны спасают лирического героя. Тот статичен, только поет и разговаривает. Вокальные сцены перемежаются декламацией, сменяются пантомимой, танцем и цирковыми номерами. Все вместе живо и увлекательно, чего не скажешь про второе отделение спектакля «Отвергнутая невеста». Тут уж не пустяки сказки, а дело житейское. Наследница императорского престола готовится к свадьбе с неведомым варваром. К браку по государственному расчету никто ее не принуждает. Решение героини добровольно. Осознав, что чиновники и военные бессмысленны и бессильны, и только она, слабая женщина, может спасти страну от разорения, она готова принести себя в жертву. Несчастная невеста битый час едет на чужбину и постоянно поет, плачет о том, как любит родную землю и как тяжко ей расставание с домом. В главной роли знаменитая Вэй Хайнмин. С ней над другим спектаклем работал сам Боб Уилсон. Но оценить вокальное мастерство мы не в силах, уж слишком разнятся китайская и европейская традиции. Поэтому остается разглядывать изумительные красоты, атласные парадные платья, расшитые орнаментами, маски, парики и гримы. Пекинская опера – жанр очень условный. Когда нужно показать перемену места действия, стулья и столы просто переносят с места на место и расставляют на сцене в новых комбинациях. Очень велика роль языка жестов. Тем или иным образом сложенные пальцы или движения веера символичны, но мы не владеем этим языком. Хотя эмоциональное состояние, в котором находятся персонажи, совершенно понятно. Почти все, что может быть воспринято зрением, кроме языка жестов, нам доступно. Почти все, что мы слышим, и сам язык, и особенности интонации, и музыка, и вокал, совершенно непривычно. Вот почему сделаем вывод, современный театр становится все более визионерским, то есть зримым. Он опирается на то, что связывает людей, а не на то, что их разъединяет. Второй вывод связан с направлением, выбранным в этом году Чеховским фестивалем. Оно называется «Новый цирк». Так вот, «Новый цирк», как выяснилось, восходит к древней традиции пекинской оперы. Он смешивает в разных пропорциях пение, танец, пантомиму и цирковые трюки, но при этом не пренебрегает ясно рассказанной историей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Первый международный кинофорум экологических фильмов сегодня начинает свою работу в Москве. 40 документальных фильмов из 14 стран мира будут бороться за главный приз фестиваля – статуэтку «Золотого Витязя», рассказывает Тамара Ленкова.
Международный кинофорум «Золотой Витязь» пустил еще одну ветвь – экологическую. В составе жюри, помимо Николая Бурляева, народная артистка Украины Раиса Недашковская, профессор из Болгарии Маргарит Николов, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев, клирик, сотрудник синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата Илья Соловьев и другие и не менее замечательные эксперты. Я попросила президента международного кинофорума «Золотой Витязь» Николая Бурляева рассказать о новом проекте.
Первый международный кинофорум экологических фильмов «Золотой Витязь» и первый экофорум в Москве. Мы пришли к этому постепенно, ведь 18 лет уже живет наш главный кинофорум «Золотой Витязь», который показал за эти годы 5000 фильмов. И практически каждый год где-то по 10, 15, 20 фильмов было на экологические темы.
Откроется фестиваль, насколько я понимаю, показом фильма Яна Бертрана «Люка Бессона Хом». Да, вот почему выбрали именно этот фильм?
У нас были разные варианты, но когда нам принесли фильм Яна Бертрана и «Люка Бессона Хом», и мы увидели этот фильм, то мы поняли, что вот именно этим фильмом мы и должны открыться. Во-первых, потому что он сделан и технически, и творчески на высочайшем уровне, и недаром, ведь в этот фильм вкладывали около 15 миллионов долларов, причем разные крупнейшие фирмы, от Гуччи до, там, я не знаю, кого, и все эти фирмы вкладывали деньги, не ожидая отдачи чисто финансовой.
Как будут оцениваться фильмы?
В этом году на первом нашем кинофоруме мы ограничили наш показ показом только документальных фильмов. И жюри вынесет вердикт и присудит премии самым достойным фильмам, и потому что поднимают самые острые проблемы экологии, и потому что они это делают на высочайшем художественном уровне, поскольку это кинофорум.
Рассказывал президент международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. На парламентских выборах в Молдавии после обработки 97,5% бюллетеней партия коммунистов набирает 45% голосов. В законодательный орган проходят также 4 оппозиционные партии. Согласно предварительным подсчетам распределения мандатов, оппозиция получает возможность сформировать большинство в парламенте. Правительство России сегодня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 2010-2012 годы. Предусматривается, что в будущем году дефицит бюджета составит 7,5% ВВП. Для его покрытия к концу года будет полностью израсходован резервный фонд. В Киргизии оппозиция отменила марш протеста, запланированный на сегодня. Как сообщил бывший кандидат в президенты Алмазбек Атамбаев, это решение принято в связи с опасениями за безопасность участников акции. Генпрокуратура в четверг запретила оппозиции, оспаривающей итоги президентских выборов, все акции протеста на время проведения саммита Организации договора о коллективной безопасности. Вопросы борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков станут главными темами встречи лидеров Таджикистана, России, Афганистана и Пакистана, которая пройдет сегодня в Душанбе. На остановленном Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате завершена выплата долгов по заработной плате и выходным пособиям. Как сообщили Тартас в дирекции предприятия, управляющей компании было выделено для этих целей 32 миллиона рублей. В лагере иранских беженцев на севере Ирака продолжаются столкновения между жителями лагеря и иракскими силами безопасности. По ряду сообщений убиты 8 иранских оппозиционеров.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Накануне Нагатинский суд Москвы отказал в удовлетворении первого иска о компенсации вреда пострадавшему в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете. Преступление было совершено в апреле этого года. Тогда 3 человека погибли и 6 были ранены. Рассмотрение иска другой пострадавшей от руки Евсюкова Луизы Мухаммединовой принесено на 19 августа. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Ответчиком по искам пострадавших в этом деле суд назначил Минфин России, поскольку милиция финансируется из федерального бюджета. В качестве третьих лиц привлекли самого Евсюкова, ГУВД Москвы и МВД России. Главного фигуранта по этому делу, милиционера Дениса Евсюкова, в зале суда не было, как и в прошлый раз. О причинах его отсутствия говорит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Получили достаточно оригинальное письмо из Следственного комитета, которое говорит о том, что Следственный комитет не будет доставлять судебное заседание Евсюкова. Следственный комитет предупреждает об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия в случае, если потерпевшие в суде дадут показания об обстоятельствах причинения вреда. Мы, конечно, просто поражены подобного рода блокировкой судебного процесса.
Почему так происходит? Вы можете нам объяснить, Игорь?
Мы имеем ответчиками государство. Государство обязано возместить вред. Мы видим, что наиболее простая и быстрая помощь была бы в гражданской форме судопроизводства, где ответчиком является государство. Потому что Илья Герасименко дышать практически не может, ему срочно нужна операция, и мы предоставили справку о том, что операция эта будет стоить 100 тысяч рублей, которых у него нет.
Лидер движения «За права человека» и организатор акции против произвола милиции Лев Пономарев поддерживает адвоката Игоря Трунова в создании практики обращения граждан с исками к государству.
Граждане правы предъявлять иск не к Евсюкову в данном случае, а к государству. И причем это абсолютно правильно, пока мы не добьемся вот компенсации, причем больших компенсаций, вот таких вот, у нас будет государство продолжать таким же безответственно вести себя, как оно ведет сейчас. Почему именно государство? Потому что именно безответственность в МВД, безответственность работников МВД перед гражданами, атмосфера, которая была создана в ГУВД города Москвы, попустительство и коррумпированность, то, что была там такая атмосфера, что Евсюков мог там неделю пить, дошел до ручки, потом пошел стрелять людей. Вот за это должно отвечать ГУВД, а ГУВД — это часть государства, значит, государство. И заставлять государство платить большие деньги, и, может быть, тогда они будут наводить порядок в своих государственных структурах.
Адвокат Игорь Трунов, рассказывая о своих дальнейших действиях, в интервью «Радио Свобода» заявил.
Мы не стали ставить под угрозу свободу и жизнь потерпевших и настаивать на том, чтобы они давали показания в зале судебного заседания, потому что молодые люди оба получили огнестрельные ранения и нуждаются в лечении, в операционном вмешательстве. Мы этим решением недовольны и будем его обжаловать в вышестоящие инстанции, на которую у нас надежды, конечно, слабые. И, конечно, в случае неудовлетворения наших требований будем апеллировать к Европейскому суду.
Рассказывал адвокат Игорь Трунов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсюкова получат достойную компенсацию. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01 на пейджер в Москве 660 1055 абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Вопрос на самый на верхней части экрана можете найти. Итак, первый звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я замечу лишь, что Евсюков не был серийным убийцем, как некоторые его рисуют. Ни в чем таком он не был увлечен до случая в супермаркете. А по некоторым источникам, близким к следствиям, собутыльник Евсюкова в тот злополучный вечер подмешал ему в стакан психотропное средство, в чем признался. Это подтвердила и судмедэкспертиза, которая обнаружила в его крови данный факт.
Александр, вы пытаетесь оправдать майора Евсюкова?
Я не пытаюсь, я не спешил бы с выводами, пока нету суда. Вот, а завистников и злопыхателей у Евсюкова было немало по службе. Он быстро поднимался по служебной лестнице, и некоторым из подчиненных он уволил. Это многим не нравилось. Так что мотивы могли быть такие. И, как вы знаете, были сняты более высокопоставленные лица в МВД. И даже с помощью вот такого, через Евсюкова могли добраться и до них. Вот. А при принятии психотропных средств человек вообще может превратиться в зомби. Ему могут дать даже определенную установку, что делать. Так что Евсюков может вполне оказаться жертвой, а не серийным убийцей.
Александр, ну а что касается компенсации родственникам погибших и тем, кто был ранен, кто пострадал от действий Евсюкова, верите вы, что они получат достойную компенсацию?
Сам Евсюков, если находился в таком состоянии, когда ему подмешали психотропные средства, платить в данной ситуации ничего не может по закону. А, так сказать, что касательно нашего государства, сложный вопрос. И, по-моему, правительство Москвы уже что-то выплачивает пострадавшим. Спасибо.
Это был звонок из Санкт-Петербурга от Александра. Наши слушатели, постоянные слушатели Майорова пишут, отвечая на вопрос, верите ли вы, что пострадавший от действий Евсюкова получит достойную компенсацию. Конечно, не верим, ведь компенсацию переложили на самого Евсюкова. Разумеется, деньги у него есть, но вряд ли он будет платить. Каким-нибудь образом его отмажут. Платить логично должно МВД, а персонально хотя бы тот же Нургалиев и ушедший со своего поста Пронин. Это наши слушатели Майоровы прислали такое сообщение. «Никогда, считает Вика из Смоленска, так как вся власть в России состоит из одних Евсюковых. Александр из Сызрани. Не верю, потому что в России человеческая жизнь не стоит и копейки». Федор Максимович нам прислал сообщение. «Жертва Евсюкова получит компенсацию в том случае, если обратятся в Страсбург. Именно там признают, что государство, взявшее на службу преступника и обеспечившее его оружием, виновато в происшедшем». Еще один звонок из Новомосковска. Иван в прямом эфире. Иван, как вы ответите на наш вопрос?
Добрый день. Спасибо, Свобода. Конечно, все, что вот говорят люди, это преступление. Но самое страшное, что все же вот мы сами люди, вот простые люди то в этой стране, как и 37-й год, они не солидарны. Каждый может попасть. Именно это преступник. И это государство должно отвечать. Но даже власть придержащая, никто, мол, там Нургалиев или кто, просто пришли бы, извинились перед этими людьми. И второе, мол, сейчас вот эти операции надо делать, мол, есть. Если вот хотя бы даже судья, мол, он же не должен там, говорит, вот сейчас выступал с Питера, это, я не могу согласиться с ним, вот это. Но судья-то во всех этих статьях закона невозможно предусмотреть, а именно конкретный каждый случай, мол, это. И нашу власть-то формирует, мол, это президент так называемый, мол, это. И судебную власть он формирует, мол, и милицейских всех этих, и всех... вот этих людей, которые же преступник.
Это был звонок из Новомосковска от Ивана. Сейчас звонок из столицы. Георгий, вы в прямом эфире. Вы верите, что пострадавший от действий Евсюкова получит достойную компенсацию?
Никак. Вот вы сегодня утром передали в своих известиях о том, что один антисемит в Америке зашел и убил в представительстве Холокост одного человека. И ему грозит смертная казнь. Поэтому было бы справедливо в отношении Евсюкова, если бы его повесили и расстреляли.
Но это невозможно, вы же знаете.
Миллионную денежную компенсацию с него взяли. Почему нельзя так сделать?
Потому что такие законы в Российской Федерации. Это был звонок из Москвы от Георгия. У нас есть сообщение на нашем интернет-сайте из Соединенных Штатов. Кира пишет, что такое достойная компенсация? Равная жизни, здоровью. Что тут может быть достойного? С ценой жизни не сравнится ничто. Только в России эта штука, жизнь человека, ничего не стоит. А раз нет достойной жизни, извините за игру слов, значит вообще скоро там жизни не будет. Люди не просто так покидают страну, бегут не от кризиса и не от трудностей, от беспредела. И сообщения с нашего пейджера, и те, которые вы присылаете на наш номер 8-903-743-2801. Татьяна из Москвы пишет, государство доверило Евсюкову оружие, и оно обязано застраховывать нас от таких случаев. У нас все так умело поставлено с ног на голову, что скорее поверишь в выплату компенсации самому майору. Это сообщение от Ильи. И Сергей Сергеевич, подводя как бы итог этим сообщениям, написал, отвечая на ваш вопрос о Евсюкове, следует сказать, что это зеркало отношения властей к российскому народу. Что ж, это были сообщения и звонки от наших слушателей, а ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, и мы узнаем, что пишут об этом сегодня российские газеты. Еще раз напомню, эта тема не попала на первый полос, тем не менее, немало публикаций.
Да, тем не менее, уже газеты успели опубликовать отчет вот об этом заседании в Нагатинском суде Москвы. Так вот, суд данный избавил власти столицы от необходимости финансово отвечать за бойню, учиненную в конце апреля Евсюковым. Вчера суд отклонил иск пострадавшего от руки милиционера посетителя супермаркета «Остров» Игоря Герасименко к департаменту финансов Москвы, к казначейству федеральному Минфину, сообщает «Время новостей». Получивший тяжелые ранения и Герасименко, он перенес сложную операцию и должен перенести еще одну, требовал возместить ему моральный вред. Ущерб здоровью он оценил в 5 миллионов 127 тысяч рублей. Хотя еще до начала процесса адвокат потерпевшего Игорь Трунов признавался, что более реалистичным ему кажется сценарий, при котором с департамента финансов удастся получить порядка 200-300 тысяч рублей. Однако судебный вердикт превзошел самые худшие ожидания, пишет «Время новостей». Суд согласился с доводами ответчиков, полагающих, что нести ответственность, в том числе материальную, за тот вред, который нанесла его стрельба по мирным гражданам, должен сам Евсюков. Примечательно, что такой же вариант предлагал еще в ходе предварительных судебных разбирательств адвокат Трунов. Он призвал майора воспользоваться нормами уголовного права, позволяющей возместить вред потерпевшему, что впоследствии может быть учтено как обстоятельство, смягчающее вину. И, возможно, избежать пожизненного заключения. Однако выяснить позицию находящегося в СИЗО милиционера не удалось. Несмотря на то, что суд согласился привлечь Евсюкова в качестве третьего лица, ни на одном из заседаний он так и не появился. В Следственном комитете при прокуратуре отказались доставлять его в суд. Расписка о получении майором документов по иску, предъявленная вчера на процессе, показалась господину Трунову неубедительной, поскольку была распечатана на компьютере. В том, что таково имеется в камере, где содержится милиционер, адвокат сомневается. Однако, вот как отмечают новые известия, судья Алексей Халдеев заявление Евсюкова принял. И более того, на протяжении всего процесса советовался с его представителями. Но зато ответчики огласили свою позицию. Отказ выплатить компенсацию Герасименко они объяснили ссылками на то, что в момент совершения преступления Евсюков находился не на службе и вообще стрелял не из табельного оружия, а из пистолета, находящегося в розыске. К тому же иск о возмещении материального вреда подан до начала процесса по основному уголовному делу, в рамках которого Евсюков обвиняется в убийстве, покушении на убийство, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Адвокаты пострадавшего, в свою очередь, ссылались на положение Гражданского кодекса, регламентирующее материальную ответственность должностных лиц. По логике истцов, поскольку стрельбу по гражданам открыл сотрудник милиции Москвы, выплачивать им компенсацию должна городская казна. Ну, Игорь Трунов в беседе с корреспондентом «Времени новостей» сказал, что будет настаивать на этой позиции при обжаловании вердикта, который он намечает. По его словам, вопрос о финансовой компенсации сейчас очень важен, поскольку Герасименко предстоит еще одна операция. Ну, и еще пишут газеты о том, что следующее заседание пройдет 19 августа, и тогда будет рассмотрено рассмотрен иск другой потерпевшей Луизы Мухаметдиновой на сумму 4 миллиона 500 тысяч рублей.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:46.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Молдавии после обработки 97,5% бюллетеней партия коммунистов набирает 45% голосов. В законодательный орган республики проходят также 4 оппозиционные партии. Власти Южной Осетии утверждают, что в ночь на четверг с территории Грузии была обстреляна южная окраина Цхинвали. Правительство России сегодня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 2010-2012 годы. Россия предложила двум украинским дипломатам покинуть страну в ответ на аналогичные действия Украины. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Новые подробности расследования на Украине. Дело об убийстве журналиста Гангадзе.
Комментарии экспертов.
Эксперт в области рабочего движения. О том, как, не нарушив закон, блокировать федеральную трассу.
В блогах свободы.
Что делать, если сытая Москва не слышит голодающую провинцию?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Венесуэла заморозила отношения с соседней Колумбией. Венесуэльский президент Уго Чавес принял такое решение в ответ на обвинения колумбийских властей в том, что Венесуэла поставляет вооружение боевикам революционных вооруженных сил Колумбии, которые ведут многолетнюю партизанскую борьбу с властями этой страны. Речь идет, в частности, о противотанковых комплексах шведского производства и российских переносных зенитных комплексах. Это уже не первое обострение отношений между левым режимом Чавеса и Колумбией, которую считают самым последовательным союзником США в регионе. Обозреватели ставят последние действия в контекст недавних событий в Гондурасе и в контекст общего изменения политической ситуации в Латинской Америке. Мой коллега Андрей Шарий побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по латиноамериканской тематике Александром Гостевым.
Это действительно конфликт подходов политических. Чавес сейчас находится в крайне сложной ситуации. Во-первых, он просто боится, что с ним может произойти то, что стало с гондурасским президентом Мануэлем Селай, который был убежденным леваком, его до сих пор поддерживает масса народу в Гондурасе. Но, тем не менее, вот, он в изгнании, он не у власти. Произошло это все очень нестандартно для Латинской Америки. А Чавес человек, по-своему, очень одарен. Хитрый, он все-таки крестьянин, и такого глубокого политического взгляда, способность анализировать ситуацию, какого-то такого бэкграунда, даже я бы сказал, научного, у него нет. Он привык смотреть на черно-белый латиноамериканский мир. Там, где враги – это враги, друзья – это друзья, США – это вечная империалистическая угроза. И вот глядя на нестандартную ситуацию, например, в Гондурасе, где Мануэль Селая был отстранен от власти и изгнан из страны, но не убит, военные на улицах не стреляли, парламент официально выразил Селай вотум недоверия. Не произошло так, как мы привыкли поминать типичный латиноамериканский переворот, что с кровью, с насилием, где-то там под покровом ночи кого-то застрелили, замучили, запытали, и тело пропало. Нет, регион меняется, и вот это заметно, так же, как и заметна реакция всех окружающих стран и тех же, в первую очередь, США на этот переворот. США-то поддержали левака Селаю, а не вроде бы правого буржуазного его преемника.
Что говорят обозреватели? Есть основания полагать, что левое правительство Чавеса или силы, близкие к этому правительству, поддерживают леваков партизан в Колумбии, так или иначе?
Безусловно, тому есть масса доказательств, подтвержденной, задокументированной информацией. Более того, Чавес сейчас старается уже поддерживать не только вот этих полубандитов, полулевацких партизан из колумбийских ФАРК, но и любые повстанческие, сепаратистские, террористические, называть можно по-разному, движения в других даже регионах мира, уже не только в Латинской Америке, которые так или иначе, по его убеждениям, противостоят и американскому империализму или союзникам Соединенных Штатов. Назову страну, которая с Латинской Америкой вроде бы сейчас не очень вяжется. Израиль выразил недавно глубокую свою обеспокоенность в связи с тем, что по неподтвержденным сообщениям, есть косвенные доказательства, что в Венесуэле появились, ну, не базы, но ячейки, где тренируется Хизбалла.
Есть основания полагать, что речь идет о пестовании такой теории перманентной революции, которая характерна была для латиноамериканского континента еще в 60-е, 70-е годы, в пору того, что раньше называлось расцветом национально-освободительного движения, или речь все-таки идет о конкретных политических целях, которые решает Уго Чавес?
Чавес, он все-таки не троцкист, он, как он себя сам называет, боливарианец. В первую очередь его интересует судьба Венесуэлы, потом окружающих стран региона, судьба латиноамериканской, такой индейской независимости. Он делает все просто, чтобы насолить своему заклятому врагу, Соединенным Штатам. Он видит, по его мнению, слабое, уязвимое место Вашингтона, где бы то ни было, или политический повод, к которому можно прицепиться, такое, как недавнее разрешение Колумбии американцам построить несколько новых военных баз, увеличение вот этого американского военного контингента. И как только он понимает, что это будет хорошая возможность красиво знакомыми ему фразами, на знакомом ему политическом языке, а он гениальный оратор, произнести все это с трибуны, он как только видит, что массы готовы услышать вот знакомую политическую риторику, вот смотрите, американцы опять посылают войска в Колумбию. Он как только это чувствует, он сразу начинает наносить, ну, в первую очередь, словесный удар в эту точку, а когда предоставляется возможность послать какие-то там шведские непонятные гранатометы или противотанковые ракеты тем, кого он считает своими союзниками, ну, естественно, он использует. А союзниками он считает всех, кто так или иначе настроен антиамерикански, будь то бандиты, революционеры, троцкисты, соседние режимы.
Что считают эксперты? Удастся ли погасить этот конфликт дипломатическими, политическими методами, или может серьезно речь зайти о войне?
Ну, о войне сейчас вряд ли речь может пойти, потому что если Венесуэла начнет войну, то это будет вообще последний шаг Чавеса. Я думаю, что там в неделю разметают всю эту венесуэльскую армию, которая в основном занимается митингами и торжественными парадами. Венесуэльская армия не воевала с 1826 года. Последнее сражение — это битва при Карабобе была такая с испанцами. Например, колумбийская армия ведет боевые действия в джунглях последние 40 лет, тренируется в Америке на специальных американских базах американского спецназа, и несравнимо техническое обеспечение, уровень подготовки офицеров и прочее у венесуэльцев и у колумбийцев. Политически, конечно, тоже будет для Чавеса крах начинать такую войну. А колумбийцы, опять-таки, не пойдут никогда на вооруженный конфликт, потому что, а, они будут выглядеть марионетками США, вооруженными агрессорами, а, б, у них идет в их собственной стране гражданская война, которая сейчас подходит к концу, и только-только, наконец, они, значит, потушили костер у себя, разжигать соседние на границе они не будут.
Со специалистом по латиноамериканской тематике Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Как возникает страх, почему мы всегда одиноки, когда нам снятся повторяющиеся сны? Что мешает человеку сконцентрироваться? В Праге, в Центре современного искусства «ДОКС», проходит психологическая выставка 14S, посвященная человеческим эмоциям. 14 тем, среди которых страх, секс, одиночество, связь, объединяет впереди стоящая латинская буква «С». С этой буквы в чешском языке начинаются слова, обозначающие все эти понятия и чувства. Стать по-настоящему ближе к себе и разобраться в своем мире эмоций можно именно здесь, убеждены многие из тех, кто уже успели побывать на выставке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
Всегда интересно узнать, каковы фобии окружающих тебя людей, с чем у каждого из нас ассоциируется страх. Если кто-то, например, жутко боится темноты, то просовывать голову в отверстие висящего в зале огромного черного куба не рекомендуется. Многие обходят стороной стоящую прямо под кубом небольшую лесенку, предназначенную как раз для этой цели, поясняет один из кураторов выставки, художник Камила Жената.
Это заставка символическая уровня.
Символизм этой работы заключается в том, что страх, представленный здесь в виде куба, нависает над каждым. И если вдруг кто-то все же отважится подняться по лестнице, просунуть голову в специальное отверстие и постоит так несколько минут, то со стороны можно увидеть абсурдное и жуткое зрелище – человек с кубом вместо головы. Художник хотел подчеркнуть, что у страха, как говорят, не только глаза велики, но и голова.
Так что страх может иметь
У каждого автора своя тема. Секс, суперэго, сосредоточенность, сон, скорбь, одиночество, центр, соприкосновение, тень, страх, свидание, укрытие, взаимосвязь, смерть. Видеоинсталляцию темы «Сеткани», что в переводе с чешского значит «встреча», представила Катарина Завадова. Как считает автор композиции, между людьми всегда есть какое-то препятствие, которое необъяснимым образом часто мешает при встрече или мешает самой встрече. На экране несколько видеороликов, на одном из которых муж помешивает ложкой в чашке с кофе, а рядом жена, плавающая в аквариуме. Или группа людей, где между парами установлено препятствие, которое мешает долгожданной встрече или прикосновению. Выставка 14С – это составная часть международной конференции по вопросам психоаналитической терапии, которая в мае проходила в Праге. В своих работах авторы пытались соединить научный мир и мир художественный. О теме, посвященной сновидениям, рассказывает ее автор Камила Жената. Как говорил Зигмунд Фрейд, сон – это широкая дорога в бессознательное. И правильно понять сон – значит до конца понять себя. Для меня сны – это неисчерпаемая информация о психическом мире человека. Именно поэтому мне так интересно всю жизнь заниматься этой темой. Мне часто рассказывают о своих снах знакомые и друзья. На основе этих бесед, использовав также небольшой сюжет из собственного сна, я сняла короткий фильм. История девочки, показанная здесь, история универсального детского «я». В детстве мы часто видим повторяющиеся сны. Кому-то они снятся несколько лет подряд. Некоторые видят сны-сериалы, которые иногда имеют свое продолжение. Методом проб и анализа я сделала вывод. Часто повторяющийся сон – это какой-то знак или сообщение, которое мы не хотим принимать. Эту параллель можно провести и в жизни. Обратите внимание, с нами порой происходят одни и те же повторяющиеся события. Например, у меня произошел один и тот же конфликт с одним и тем же человеком, только в разные годы. Проанализировав тщательно эти два случая, я для себя открыла важные вещи. Я поняла, что способствовало появлению этих ситуаций, и увидела то, что раньше для меня оставалось незаметным. Как я предполагаю, это касается и одинаковых снов. Надо просто проанализировать, что конкретно повторяется в этом сне, что это за знак и как это связано с вашей жизнью. Сон, возможно, перестанет повторяться, как только вы правильно разберете послание, скрытое в нем. Иногда, находясь в какой-либо компании, мы чувствуем какую-то опасность или непонимание. Мы стараемся или противостоять этому, или вовсе покинуть этих людей. Эта выставка как раз дает возможность задуматься над такими вопросами, заглянуть в себя и в следующий раз смотреть на новые ситуации в жизни уже с другого ракурса. Вездесущий шепот «суперэго» сопровождает всех посетителей от начала и до конца выставки. Как рассказали организаторы, это голос одного известного чешского художника. Но поскольку у каждого человека внутренний голос всегда остается безымянным, то и художник пожелал остаться неизвестным. Выставка 14С, посвященная человеческим эмоциям, продлится до 15 августа. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал Ирины Лагуниной. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».